Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, Господь говорит о Своем благом промысле о человеке. И говоря о том, чтобы человек не заботился о чем есть и пить, и во что одеться, заключает свое поучение словами «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, все остальное приложится вам». И вот мы, останавливаясь на этом поучении Господнем, износим для себя определенный урок в духовной нашей жизни. Господь не сказал, что ищите только Царствие Божие. Сказал, ищите прежде Царствие Божие. То есть не отвергая заботу человека и о хлебе насущном. Но прежде мы должны заботиться о том, что вечно. И только на втором плане уже то, что временно. Чтобы оно не составляло всю ценность и весь вектор нашей жизни, всю цель нашей жизни, стяжание только внешнего. Поэтому, говорит Господь, расставляя акценты, как правильно жить надо, искать прежде духовного состояния, состояние чистоты совести, мира с совестью со своей, состояние мира с Богом, мира с ближними, стяжать это Царствие Божие внутрь себя, потому что Господь сказал, Царство Божие внутрь вас есть. Ведь действительно, у человека может быть рай в душе, благодаря его жизни и стремлению жить нравственно и духовно, а может быть в душе ад у человека. И, соответственно, проявление этого адского состояния, оно может на всех изливаться, на окружающих, на ближних, даже на самых родных. Человек может стать мучителем для своих родителей, для своих близких, из-за того, что у него грех живет в душе, а не Царство Небесное, а не праведность Божья. И наоборот, братья и сестры, мы все знаем, что как хорошо рядом быть с человеком добродетельным. Ведь часто мы даже сами говорим, не человек, а ангел. По образу мысли, по образу действий, по образу слов, которые произносит человек. Все это можно, братья и сестры, и то, и другое стяжать в своей душе. Мы так часто целью жизни ставим стремление стяжать что-либо. Безудержная погоня за словом магическим «мода», за стяжанием каких-то вещей, каких-то предметов в нашей жизни, забывая абсолютно об устроении своего внутреннего человека. Но если внешнее стяжание, внешнее приобретение, внешнее богатство так важно, то объясните, братья и сестры, почему смотришь, миллионеры заканчивают жизнь самоубийством? Взять тот же пример Бельгии. Бельгия считается самым благополучным в материальном отношении государством Западной Европы. Но в то же время в Бельгии самый высокий процент самоубийств. Люди не находят смысла жизни в этом богатстве, в этом благополучии. Они отчаиваются даже в самой жизни, она им не в радость. Значит, радость не во внешнем стяжании, а во внутреннем стяжании. Как часто, братья и сестры, вот Господь именно на это и акцентирует внимание, как часто мы заботимся о внешнем материальном, ставя его во главу угла. И ведь за этого внешнего материального сколько бед и страданий часто сам человек себе приносит. Сколько сложностей в своей жизни. Вот смотришь, вроде человек нажил состояние, вроде живет безбедно, но посмотрите, как он живет. Дом его, наполненный всяких мирских благ, огражден 4-метровым забором, выпущены собаки, чтобы никто не расхитил, сама охрана день и ночь заботится, чтобы его по зависти кто-то не подстрелил. Детей своих он вынужден отправлять учиться за границу. Он даже не имеет радости общения со своими детьми, потому что боится, а вдруг детей как заложников выкрадут и будут шантажировать его через это. И нету радости часто от этого стяжания, от этого богатства. Мы знаем, братья и сестры, и такие другие случаи из нашей мирской жизни, как часто из-за наследства, из-за якобы неправильного завещания составленного, как часто родные сестры, родные братья не смотрят друг на друга до гробовой доски. И вместо того, чтобы вместе с любовью упоминать маму или отца, которые их вскормили, воспитали, которые всякому добру старались их учить и любви друг другу и взаимной помощи, они часто становятся дети их непримиримыми врагами, и за то, что мама ей книжку свою или хату свою завалюшку завещала на ту или иную дочь или сына, и поэтому по этой причине вся жизнь становится для них адом. Они при встрече прячут друг от друга глаза, при возможности не преминут осудить, обругать друг друга. Сами дети их становятся не двоюродными братьями и сестрами, а как чужими непримиримыми врагами друг по отношению к другу. Как часто бывает, две соседки живут в селе, и спор за межу у них длится годами и десятилетиями. А потом, умирая на смертном одре, они лежат и говорят: «Батюшка, всю жизнь прожила, себя мучила и соседку свою мучила. И чего я этим достигла? Лежу сейчас парализованная, и нужен мне тот огород, нужна мне та межа». Так это хорошо, братья и сестры, если такое приходит раскаяние у человека, когда Господь посещает его. И уже как бы человек по-другому духовно смотрит на все совершаемое в мире. И таких примеров множество, братья и сестры, можно привести, когда по телевизору показывают передачу, и какая-либо артистка хвастается, что у нее 365 пар обуви, по одной паре на каждый день. Да ты этой обувью одень тех, у кого нет обуви, и ты радость будешь иметь неизмеримую, потому что за добродетель милостыни тебя Господь утешит такой радостью, что тебе и те пары обуви такой радости никогда не принесут, которыми набит твой шкаф. Да что говорить об артистах, братья и сестры, когда мы часто в своих домах имеем такие вещи, которые уже не пользуемся и не одеваем даже их. Посуда стоит в сервантах, в которой мы в лучшем случае несколько раз в году с нее пыль вытираем и моем ее, никогда не пользуясь, чтобы чаю в нее налить или использовать ее, она просто стоит для красоты в сервантах, потому что принято держать хрусталь, держать какие-то дорогие сервизы, это красиво, но ведь они имеют практическое предназначение. Да ты пригласи соседа, соседку, из того сервиза напои их чаем, накрой стол, чтобы и твой глаз порадовался, и утешились взаимным общением за этим красивым столом, накрытым красивой посудой. А если что-то лишнее, так и отдай тому, у кого нету. Но часто даже вещи ненужные мы храним и бережем. Я вспоминаю, братья и сестры, часто случай, как приехала однажды к престарелой своей матери дочь в отпуск из Москвы и решила сделать у мамы ремонт. Конечно, делая ремонт, выявилось, что столько вещей там валяется, которые уже надо просто сжечь. Она собрала их в мешки и понесла за огород сжигать. А мама шла по огороду и голосила: «Да куда ж всю жизнь это наживала? Она сжигать это несет. Люди добрые, помогите мне, гляньте, что она роба, и зачем ты только приехала?» Любовь к дочери на второй план стала. Ей дороже были эти вещи, которые даже уже нельзя было кому-то дать, только сжечь их можно было, они уже негодны просто были. Но так это сердце прикипело у этой женщины к этим вещам, что она уже и дочь во врага вменила, потому что она все это у нее забирает. Вот так в нашей жизни мы прилепляемся к вещам, братья и сестры. Вот так часто в нашей жизни, братья и сестры, мы скупаем продукты, а потом выбрасываем их, потому что они испортились в холодильнике. Или потому что мы по недостаточеству хозяйства, небережливости, не смогли их сохранить. Да что же эти продукты не дать какой-то больной старушке рядом живущей? Или сиротам, которые в многодетной семье, может, никогда и не видели таких продуктов, для них это было бы праздником. Почему не порадовать этих детей? Почему не порадовать ту старушку, живущую рядом? Почему соседа, лежащего в больнице, не проведать и понести ему какого гостинца или соседку? Вот, братья и сестры, часто мы выбросим эти продукты, но так и не сотворим добродетель. Вот именно о таком отношении нас предупреждает Господь. Именно от такого отношения предостерегает нас, чтобы мы жили с рассуждением, чтобы мы искали прежде Царствие Божие. Если мы будем искать Царствие Божие, в состоянии духовном мы будем совершать добродетели. А добродетели, братья и сестры, они связаны и с милосердием, и с любовью к ближнему, и со всепрощением, и с нестяжательностью. Это все совокупность того, что называется духовным радостным состоянием, состоянием Царства Небесного внутри нас, которое есть, братья и сестры. Да и как часто мы все стараемся что-то стяжать. Есть такой, знаете, пример в прологе, что был один садовник. Он трудился, любил трудиться, добродетельный человек был. И все, что зарабатывал, все старался кому-то соседу помочь, милостыню подать, с нищими поделиться. Но вот однажды закрался помысл, а что я все раздаю? Давай я буду откладывать на старость, а вдруг я заболею, и мне все это пригодится. И вот он заболел. Начал сначала стяжать, собирать деньги, прятать, копить только для себя дальше больше, он забыл и про милостыню. И вот что хотел, то и навлек, посетила его болезнь. Страшная рана образовалась на ноге. Он уже не смог работать в саду, как прежде, не смог зарабатывать этим себе на жизнь. Все, что он накопил, пришлось потратить на лечение и на врачей. Но болезнь развивалась так, что уже назначена была и операция, чтобы ему отрезать ногу. И вот тогда он понял, что, Господи, да я же забыл, что Ты о мне промышляешь, что Ты мне сдаешь и здоровье, что Ты и о моей жизни промышляешь, и о моей кончине, и о моем здравии. И в раскаянии стал проливать слезы, и постарался из того, что осталось, раздать посильную милостыню. И тогда ночью за его раскаяние Господь послал к нему ангела. Явился ангел, улыбнувшись, сказал: «Иван, ну где же те деньги, которые ты копил, прятал и стяжал? Дали ли они тебе здоровье? Дали ли они тебе радость в жизни?» Тот со слезами раскаяния признал свой грех. И тогда ангел, по благодати данной ему Богом, коснулся его ноги, и Иван исцеление получил в тот же час. И жизнь окончил добродетельную. Видно, милостыни его стояли перед Богом, потому что, как говорит Господь, блажени милостивые, яко тии помиловани будут. И видно, Господь не забыл его милосердия и посетил его своим милосердием в час его безумства, когда он хотел уже свой духовный путь отвратить от встречи с Богом. Можно привести, братья и сестры, примеры нашей святой обители. Вы помните, многие из вас, особенно кто сначала приезжал в обитель, какие здесь были руины, что здесь было. Но обитель всегда исполняла завещание архимандрита Арсения Митрофанова. Преподобный Арсений в 1859 году, умирая, оставил завещание: всех приезжающих в монастырь кормить и поселять бесплатно. Коли будете поступать так, обитель никогда ни в чем не будет знать недостатка. Вы знаете, братья и сестры, что, обращаясь в лавку и подавая записки, вы знаете, что цена молебна, панихиды, соборования, литургийного поминания написано напротив: сколько дадите. И все это знают в обители, что за посильное пожертвование, не назначая цену, обитель принимает ваши записки и молится. И в этом тоже милосердие обители проявляется. Преподобный Илья Макеевский, как учил своих духовных чад во время Великой Отечественной войны, когда была и разруха, и голод, и оккупация была, он как учил и нестяжание, и братолюбию своих духовных чад. Одних заставлял сажать весь огород картошкой, других — луком, третьих — чесноком, четвертых — фасолью, а потом говорил: а теперь делитесь друг с другом. И его духовные чада, которые поступали так, имели урожаи таких, каких не было. И всю войну мы, говорит, были не голодные, потому что знали, что благословение батюшки нас охраняет, и любовь друг к другу духовных чад не дает нам пропасть с голоду, потому что друг за друга все заботились, любили и друг другу помогали. Ведь далеко не надо ходить за примером, братья и сестры. Недавнее время вспомним. Послевоенное время старшее поколение помнит, как все старались друг другу помочь. Это стремление жить в любви, помогать друг другу, оно продлилось вплоть, наверное, до перестроечных годов, до 90-х, которые все испортили. Когда люди стали стремиться за наживой, вплоть до того, что и убивать друг друга, перестрелки 90-х, помните, все до сих пор тоже продолжающиеся. Ну вспомните, я вспоминаю свое детство, 70-е, 80-е годы. Строили хату, вся улица собиралась мазать эту хату. Хлопцы месили глину, мужики носили. Девчата И женщины мазали друг у друга, при этом учились мазать, как хату. За один день всю хату обмазывали, хозяева накрывали стол, и до поздней ночи песни над всем селом. А почему песни? Радость была, добродетель сотворили, помогли своему соседу дом построить. И копейки ведь никому за это не платили. Особенно кто сельские люди, помните ведь это было? Если были похороны, то вся улица, все село сходилось. И покойника, хоть и несколько километров было до кладбища, несли с честью на рушниках, у нас в селе носили. А сейчас на машине возят. В автобусе проехали, и все. А как собирали поминальные обеды, братья и сестры готовили. Да каждый старался что-то принести, чем-то помочь. Кто-то борщ сварить, кто-то пирожки. Так же и на свадьбах было. И при горе, и при радости люди старались друг другу помочь. И поэтому и люди как-то друг другу открыто жили. Ведь до 90-х годов я помню, что на сараи, на погреба никто замки не вешал. А хату, если соседка, если уходил кто-то из дома, то только палочку под двери подпирали, чтобы знали, что в хате никого нет, что где-то или в магазине, или у соседей, или на огороде. Доверие какое было друг к другу. А откуда это доверие было? Да именно из этого, братья и сестры, люди искали добродетели, жизни в добродетели искали. Старались жить по-божьему, поэтому и доверяли друг другу. Святая душа всегда доверчива, она всегда честна. Она не позволит себе чужого взять, чтобы нажиться. Я вспоминаю, братья и сестры, свою покойную бабушку. Вот здесь стоит в храме моя сестра, и она мне не даст соврать, что она имела всего лишь 18 рублей колхозную пенсию, бабушка. Это копейки были, казалось бы. Но из этих копеек она еще и умудрялась, братья и сестры, живя нестяжательно, она стремилась милостыню и другим подать. То она возьмет из старых лоскутков одеяло пошьет и понесет старушке какой-то рядом живущей, одинокой. Или половичок из лоскутков сошьет и кому-то подарит. Вроде, что там, казалось бы, из лоскутков шитый половичок, а человеку радостно, утешительно. До самой своей кончины она все ездила на хутор Язники, где жил ее племянник, старший сын старшей сестры, который всего лишь на 3 года был младше ее. Бабушке уже за 80 было, и ему за 80. И он инвалид после войны был отечественной. И она ездила ему все лето, помогала на огороде, постирать, убраться в хате. Напротив соседка жила, баба Гарпына такая. Я вспоминаю, как бабушка ходила ей на Пасху хату белила. Или купала ее перед праздниками, чтобы она чистенькая была и аккуратная. Еще понесет свою сорочку, юбку, кофту свою, чтобы Гарпынка в чистом была. Да еще придет к отцу и говорит: «Федька, дай мне краски какой старой. Я керосином ей разведу и ставни Гарпынки покрашу. Хай и ей будет праздник». То есть вот так люди жили, братья и сестры. И я вспоминаю слова бабушки, которые на всю жизнь мне запомнились. Как-то в школе на обществоведении нас как учили, вот, что при капитализме, при царе было плохо. Вот работал на капиталиста рабочий и получал всего лишь 14 рублей. И я тогда детским разумом подумал: ну да, 14 рублей, у бабушки 18 колхозной пенсии, ну это ж копейки. А он 14, за что ж семью кормить? И пришел и рассказал бабушке, говорю: «Бабушка, вот раньше люди бедно жили». Она говорит: «А чего бедно?» «Как, говорю, работали, 14 рублей получали». Она улыбнулась и говорит: «Так 8 рублей у корова стоила». И раньше люди жили не бедно. Мне эти слова на всю жизнь запомнились, эти мудрые слова. Раньше люди жили не бедно, они умели довольствоваться малым. Одна миска на столе стояла, и все с одной миски ели. 2 хатынки, хатка была, но семья, 12 человек жила в ней. Уважали родителей, слушались старших, трудились, помогая друг другу. И кто скажет, что они жили беднее? Да они богаче нас были. Потому что до захода солнца на полях в колхозе работали, а потом ехали и песни пели, наработавшись. Потому что радость в них в душе жила. Я вспоминаю, братья и сестры, как колядовать ходили. И как по вечерам то там люди собирались и песни пели. Как на престольный день, хотя церковь была в 31-м году разрушена в нашем селе, но на престольный день съезжалась вся родня. Накрывались столы, и радовались взаимным общением. А сейчас через цепочку, боясь двери открыть, друг с другом разговаривать, боятся человека в дом пустить. И вот, братья и сестры, именно об этом сегодня и хотелось бы говорить, что не в стяжании внешних благ и внешнего мнимого благополучия счастья. Это не счастье, когда ты богат и можешь на свои какие-то прихоти деньги разбрасывать направо и налево, а при этом боишься и живешь за высокими заборами, за вооруженной охраной и за собаками. Это не радость. Радость, помните, если я не ошибаюсь, у одного из древних восточных писателей есть такие мудрые слова: что ты спрятал, то пропало, то, что отдал, то твое. Поэтому люди делились друг с другом, отдавали друг другу, потому что знали, что все это вернется к ним. Когда у человека будет беда или сложный период жизни, ему тогда люди помогут, как он им помогал. А если не будет такого сложного периода в жизни, то зато люди после смерти его добрым словом вспомнят. Я вспоминаю свою крестную, которая тоже жила, была трудяга такая и жила добродетельно. И хотя она была незамужняя, и детей своих не было, а когда она умерла, множество народа пришло на похороны хоронить Маньку Клыниху. И дети плакали по ней, как по родной своей бабушке. Это, братья и сестры, награда добродетельной жизни. Ведь недаром, говорит восточная мудрость, когда ты родился, ты плакал, а все вокруг радовались о том, что человек родился в мир. Проживи жизнь так, чтобы, умирая, ты лежал, радовался, а все вокруг плакали и рыдали, что такой человек их покидает и отходит от них. Постарайтесь, братья и сестры, жить со смыслом. Старайтесь, братья и сестры, в Бога богатеть, в вечности собирать себе богатство. Да, мы должны одеваться прилично и, может, и красиво, потому что чистая добродетельная душа навсегда красиво одевается и прилично одевается, потому что дух творит форму. Внутреннее духовное состояние дает и внешнее оформление человеку. Но если человек идет полураздетый до неприличности, разве это красота? Если человек начинает себе то ли в ноздри, то ли в губу, то ли в язык какие-то булавки закалывать, это разве красота? Разве, когда магическим словом «мода» мы, братья и сестры, начинаем уродовать себя, разве это красота? Посмотришь на помазание, подходит пожилая женщина, и брови у нее нарисованы. Что, говорю, матушка, в молодости выщипывала, а сейчас рисовать под старость приходится. Так лучше пускай не как Бог дал. Подходит под благословение, а ногти синего цвета и длиной, как у Антихриста. Разве это красота? Да где же вы такую красоту видели? Разве молодость, она сама по себе некрасива? Разве она сама по себе не благолепна, когда она в здоровье и в молодости, и в крепости сил? Ведь она красива. Что ж там еще какие-то синие ногти себе налепить? Краски часто на лицо так намажут, что и живого человека не видно, какой он на самом деле есть. Это все равно, что на Сикстинскую Мадонну Рафаэля взять и накрасить каких-то теней, каких-то красок. Мы изуродуем произведение искусства. И нас скажут: да варвары вы, что вы наделали? Так мы же себя часто уродуем таковым. И в храм Божий, братья и сестры, ходите, сохраняя внешнее приличие обязательно. Ведь часто посмотришь, идут в храм Божий хлопцы в шлепанцах на босу ногу и в трико с футболками. Но ведь это хорошо для домашней жизни. Но в храм надо пойти навстречу с Богом, прилично одетым. Девчата идут, и женки, без рукавов, а то и платком голова не покрыта, говорит: у меня душа чиста. Ну дай Боже! Но кроме того, к душе еще добродетель скромности присовокупи. Покрой голову свою, ведь ты перед Богом сейчас будешь стоять в храме Божьем, к святыне будешь приходить. Заметьте, знаете, как-то старостиха наша, староста церковная сельская, сказала такие слова: вы хоть одного видели покойника в гробу в сарафане? Или в футболке и в шлепанцах? Нет. Мужчин одевают в костюмчик, в рубашку приличную, с длинным рукавом. И женщины платье приличное, ниже коленочек, хоть и покрывалом закрыт лежит покойник. И голова обязательно платком у женщины покрыта. А почему так? Да потому что покойника готовят к воскресению мертвых будущему. к жизни будущего века, готовят его к встрече с Богом и стараются одеть так, чтобы прилично было ему на встрече с Богом. Так и мы в храм идем, тоже идем на встречу с Богом. И одежда наша должна быть приличная. Даже в американских фильмах, в Америке, где всякая вольность и все допустимое, казалось бы, есть. Но посмотрите, в какой одежде они там в храмах стоят, когда показывают американские фильмы. Есть и похороны, все в строгих черных костюмчиках, в черных платьях, с вуалями каких-то, в шляпах, но с вуалями как-то приличие соблюдается. И на службе стоят. Не встретишь там кого-то в футболке стоящего в каком-то храме американском. Даже по ихним фильмам, посмотрите, люди сохранили традицию и благоговение. А у нас Русь святая идет в шлепанцах на босу ногу, в растрепанном трико и футболке с какой-то иностранной надписью. А что бы на этой футболке не написать? «Уважай отца твоего и матерь твою, благо тебе будет и долголетен будешь и на земле». Или другую какую-нибудь надпись добродетельную. Нет, что попало там написано, и мы с этой надписью идем прямо куда-то в церковь. Поэтому, братья и сестры, мы должны одеваться прилично. Мы должны и питаться, чтобы не ослабнуть и физические силы сохранить. Мы должны и достаток иметь, чтобы и дети, и внуки, соответственно, также были нами и накормлены, и одеты, и обуты. Но самое главное, не забывайте о духовном начале человека. Не забывайте, что не это главное, это второстепенно, а прежде ищите Царствие Божие. И все остальное приложится нам. Знаете, братья и сестры, почему сейчас вот мы все, кажется, колотимся? Вроде колотимся, и все, что-то в праздники работаем, в воскресные дни работаем, и ни у кого не прибавляется. Почему? Да потому что и заповедь Божию при этом нарушаем. Как Господь сказал, 6 дней делай, да сотворишь и в них вся дела твоя. 7-й же день Господу Богу твоему. 7-й день посети, на службу в храм сходи, милостыню подай, больного посети, плачущего утешь, с радующимся порадуйся. Посвяти весь день добродетельной жизни и жизни с Богом, чтобы Господь в этот день был рядом с тобой. Вот, братья и сестры, почему, казалось бы, колотимся, и в праздники и воскресные дни забыли, а все достатка нету. Да потому что ведь Господь же нам сказал, что ищите Царствие Божие, а все остальное приложится. А мы все ищем, что приложится, и в результате теряем то, что и есть. Вспомните наше Отечество. Пример нашего Отечества. Казалось бы, и сколько бедствий было, пролетело над нашим Отечеством. Сколько было беды, и монголо-татары, и шведы, и поляки, и немцы, и кого только не было на наше Отечество, братья и сестры, нашествий, разорений. И при этом наше государство ширилось больше, больше и больше. И до Урала, и за Урал, и Дальний Восток, и Варшава была губернским городом, и Финляндская губерния была, и Аляска была наша. Посмотрите, как расширялось наше Отечество. И мало того, семьи были по 10-12 человек. Новые села, новые хутора, новые города вырастали. А сейчас за время незалежности на Украине исчезло 600 сел. Без войны, без разорений. Мы сами разрушили. Вот, братья и сестры, что и делает жизнь с Богом? Она дает и расширение, и процветание, и радость жизни. И жизнь без Бога – это сплошное уныние. Сплошное, когда человек мечется, не знает, Господи, к кому и главу подклонить, и мечется всю жизнь до уныния, до отчаяния, доводя себя. А ведь все просто. Просто не то, что жития святых. Посмотрите, как наши деды и прадеды жили. И из этого вынесем урок, что Господь говорит это, любя нас. А мы, любя Бога, должны, братья и сестры, как-то и жизнь сообразовывать с духовным нашим началом. Помните всегда об этом. Помните о смысле жизни. Жизнь наша не то, чтобы здесь прожить только временно. Наш смысл жизни, чтобы еще и вечность наследовать. Еще чтобы после нас вечную память нам запели. Чтобы люди добром нас вспомнили. И ради этого, братья и сестры, стоит жить. И ради этого стоит творить добро. А потом помните, что ваше добро, которое вы творите, оно посеется в ваших детях и внуках. Они вам в радость вырастут. Они утешением для вас будут. Они наследием вашим будут и поминать вас всегда будут. Говоря о ваших добродетелях, как я сегодня поминал свою бабушку, как я сегодня поминал свою крестную, как я поминаю свою маму уже отшедшую, которая тоже всю жизнь пример труженической жизни показывала, и множество других людей, которых я поминаю за их добродетели. Так дай Боже, братья и сестры, и нам быть добродетельными, чтобы нас помнили, и чтобы Господь милосердием нас миловал, глядя на наше стремление быть с Ним и жить по-Божьему. Аминь.